Бережи сім'ю. Вона важливіша, ніж тобі здається. Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити в сім'ї». Щовівторка о 18-й годині на Радіо М.
Добрий вечір всім вам. Мене звати Олеся Дмитрієва. Це прямий ефір. Ти слухаєш авторську програму, яка має назву «Як вижити у сім'ї». Я з радістю хочу запросити всіх приєднуватися до нашого прямого ефіру. Ви можете нас слухати, ви можете нас бачити, ви можете робити репости, писати свої коментарі, можете бути повноцінними учасниками нашої бесіди. Сьогодні у мене в студії пані Вікторія Мельниченка, яка є директором організації «Інститут сім'ї та дитини», а також сертифікованим тренером. Доброго вечора, пані Вікторія.
Добрий вечір.
Мені дуже приємно, що ви знайшли час, знайшли сили і прийшли до студії. Ви не хочете сказати, що ви два дні ви виступали у Слов'янську, ви викладали?
И не только Славянский, и в Лимане, и в других городах. Перед этим был тренинг в Лимане для учителей, для приемных родителей. И в Славянске тоже был два дня был тренинг для приемных родителей, для специалистов. И мы говорили о многих темах, которые интересуют сегодня людей.
А, і все це тільки про дітей? Чи також в інститут сім'ї та дитини? Отже, сім'я і дитина,
да,
це різні речі?
Звісно, ми говорили дуже багато і о сім'ї, дуже багато говорили, скажімо, о питаннях, які стосуються і взрослих, і дітей. Все, що стосується сімейних відносин, все, що стосується інституалізації сім'ї, все, що стосується дитини, ми обговорювали всі ці питання на тренінгах.
Мені тому, я знаю, що ви все кажете щодня одне і те ж саме. Чи ви не втомлюєтесь повторювати? Чи що вас може здивувати, якщо ви все знаєте?
Каждый раз, когда я провожу тренинги, я каждый раз для себя что-то новое открываю.
Серьезно?
Я получаю очень много новых вещей и думаю, вау, как я раньше этого не могла понять. Вау, как я раньше, скажем, не увидела вот этого момента. И у меня открываются какие-то новые горизонты, новые какие-то моменты, которые я вижу, как нужно помочь ребенку в данной ситуации. Люди очень много приводят интересных примеров. И это приводит меня к определенным выводам для того, чтобы создавать новые темы, новые тренинговые программы и так далее, и так далее. Но в целом я всегда, когда я преподаю, я получаю огромное удовольствие. Это работа, от которой я получаю удовольствие.
Правда. Микрофона вы не боитесь?
Ну, в цілому ні, я привикла.
Не кусається він?
Ні.
Отже, я запрошую всіх вас долучатися до нашої розмови. Сьогодні питання слухачам звучить так. Як ви допомагаєте своєму підлітку? Підлітковий вік вважається кризовим, вважається перехідним. Це коли дитинка, вона перестає бути дитиною, дівчинкою, хлопчиком таким маленьким, що бігає, там, не знаю, гусей ганяє, чи собак, чи там що в інтернеті тетрісом грається. І починаються якісь зміни в організмі, в мисленні, в процесі мислення, і дитина не розуміє, що відбувається. Я згадую себе, коли тільки народилася Мілена, я пам'ятаю, яка я була. Я була втомлена, ось ці чорні круги під очима, і я хотіла спати. Я не розуміла, коли мій чоловік міг дивитися фільми чи щось їсти. Я думала, якщо у мене є хвилинка, я піду, буду спати. Зараз 12 років дівчинці нашій, і я мрію про тишу. Ось мені хочеться, щоб у нашому домі була тиша. Ми не кричимо один на одного. Але я і одно слово, нам не сто. Ось я хочу, щоб просто був мир і покой. Про що мріє мати 26-літнього, 6-річного сина Данила?
Ну, наверное, у меня уже пришел тот период покоя, потому что подростковый возраст у нас уже давно закончился. И сегодня, скажем, у меня уже такое ощущение мира и покоя. Но, наверное, тревожность мамы, она не заканчивается никогда.
Ну, спать вы уже еще не хотите? Чи уже спите?
Ну, уже я сплю нормально, уже меня никто не беспокоит. Хотя, конечно же, тревожность проявляется во многих вопросах. И устройство на работу, и личной жизни ребенка, и так далее, и так далее.
Ну, все, что вы говорите, я хотела спать, зараз хочу тиши. Что вы хотите для себя и своего?
Для себя и своего сына, наверное, больше хочу полноценных отношений, которые бы сохранились на протяжении, ну, нашей жизни на земле вот здесь. Думаю, что взаимоотношения с детьми – это, наверное, очень важно для любого родителя, чтобы их сохранить суметь. И для этого нужно быть очень мудрым, потому что взрослые дети, они не всегда соглашаются с нашими правилами, с нашими убеждениями, с нашими ценностями.
Ну, я вас слухаю, я вас чую, але ви розумієте, що я вас не розумію, тому що я знаю, що робити з підлітком, якому буде 12 років. Ось тут я експерт. Да. Що буде, коли їй буде 26, не знаю. Але ви знаєте, пригадайте, що було з Данилом, коли йому було 15, там, 14. Які були такі трєнія у вас?
А трения было очень много, потому что очень хотелось быть самостоятельным.
Ему?
Хотелось, да, ему хотелось быть очень независимым. Он хотел осваивать, отстаивать свою территорию и свои границы. И это выражалось в том, что он хотел одежду только ту, которую он хочет, а не ту, которую я ему покупала. Угу. Вот я помню этот переход, когда я все время покупала одежду, а потом он сказал, нет, все, теперь одежду выбираю я сам. Не покупай мне больше ничего, не надо. Все, у меня свой вкус, у меня свое мнение на одежду. И это был такой момент, когда у него появлялись свои предпочтения, и было очень сложно отпустить и согласиться с этим.
А зачески?
А прически, да, это выражалось очень во многих вещах, потому что один из, скажем, таких признаков подросткового периода – это экспериментирование со внешностью, и потому эксперименты со внешностью – это было у нас на высоте. Меня вызывали в школу.
Зачем?
Да, меня вызывали в школу, потому что однажды он покрасил голову, он покрасил волосы, сделал себе белые перья, а они получились не белые, они получились ржавые. И классный руководитель меня вызвал в школу и сказал, вау, уймите своего ребенка, у нас есть устав школы, дети так не должны ходить в школу. Но я увидела другие детей, которые по сравнению с моим сыном, они выглядели гораздо, гораздо, скажем, экстремальнее, чем выглядел мой ребенок. У них помимо раскрашенных волос еще было много резиночек на голове.
А, дреды?
Да, это были завязанные хвостики, они были разного цвета, и я думала, ну, это не самое худшее. Поэтому я была, скажем, достаточно такой, старалась быть гибкой мамой. И я понимала, что если сейчас ему это необходимо, и если это его способ выражения, а подростки должны как-то самовыражаться, то это самое безобидное, что он мог сделать, это покрасить волосы.
Но вы стали на сторону сына чи на сторону директора?
На сторону сына. Однозначно. Серьезно? На сторону сына. Я поддержала его в этом.
І не шкодуєте?
І не жалію ніколи об этом.
А ваш син не є маміньким синочком, якщо мама завжди на його стороні?
Я не думаю. Я, скажем, такая мама могу быть очень категоричная, принципиальная. И не всегда я поддерживала его сторону. Но то, что касается тех вопросов, которые не являются главными и не влияют на его жизнь и здоровье, которые не травмирующие для него, я понимала, что есть моменты, которые нужно просто отпускать и поддерживать ребенка.
Виктория, я как мама вас разумею. Я один, был у нас такой випадок, неприємна ситуація, і я мала шанс стати на сторону донечки, чи на сторону людини, яка постраждала, скажімо так. Ну, нічого серйозного. І я розуміла, що краще мені зараз в очах моєї дівчинки бути з нею. Я їй сама скажу, що вона там щось робила не так.
Да.
Але коли був цей момент вирішування, я стояла, якщо не тримала її за руку, але вона розуміла, що мама з нею. Але ж, я думаю, чи це допомагає нашим дітям, коли вони винні, знати, що мама з папою прийде і все рішать? Ось як вони щоб дорослішали?
Да, я думаю, що це не вопрос тільки, скажімо, рішення. Якщо це вопрос касається підтримки, мнення дитини, его какого-то решения, я думаю, что родители, они должны поддерживать своих детей в любой ситуации. Все остальные вопросы, скажем, конечно же, когда мы лишаем ребенка возможности нести ответственность за свои поступки, это всегда плохо. Но в любом случае, даже когда ребенок несет ответственность, родитель должен быть рядом.
Я дуже дякую вам, тому що не кожен тренер може пригадати історію і так розповідати щиро про...
О, таких історій много. Багато? Это не единственное, что было. Покраска волос, это было не единственное, а одежда.
Ну, а що може хлопчик одягти? Що може підліток? Ну, це ж дівчина.
Это не то... Нет, мальчики, они тоже такие экспериментаторы. И на то время был очень модный фильм такой, вышел «Бригада», там, где люди, скажем, персонажи этого фильма, они ходили в черных пальто. И я помню этот период, когда он пришел и сказал, все, больше курточек мне не покупай, я хожу только в черном пальто.
И я говорю, сколько ему уроки было?
Я не помню, какой это возраст был. Это где-то, наверное, лет 15-16 было. И я говорю, нет, ну, я не куплю тебе черное пальто. Я говорю, во-первых, это не твой фасон, это не, вообще не твой вид, и ты вообще не соответствуешь, скажем, этой модели одежды. Он говорит, нет, я курточку не одену, я хочу только черное пальто. И у нас такой был спор, и такая война, и такая борьба. Мы ругались все лето за это черное пальто.
И кто перемог?
Я скажу, кто перемог. Скажем, победа произошла абсолютно, знаете, знаете, есть такое выражение хорошее: самый лучший способ выиграть войну – это предотвратить ее.
Не чула ніколи.
Да, правда, это есть.
Найкращий, будь ласка, я маю запам'ятати, найкращий спосіб запобігти війні – це її попередити.
Да.
Дуже мудра думка.
Абсолютно. И я когда-то получила вот просто вот это вот, это, скажем, высказывание и ухватилась за него.
Я зараз.
И я просто, мы боролись, воевали. И я просто представила, я когда представляла его в этом черном пальто, а знаете, подростковая особенность, это физиология, которая развивается, эти длинные руки, они такие вот несграбни, вот эти вот ноги длинные, худая шея, этот кадык.
И черный.
Вот это, да, и вот эти вот, знаете, еще грудная клетка неразвитая, плечи. И я представила его в этом черном пальто, и меня просто охватывал ужас. И он говорит: хорошо, я заработаю себе сам. Я буду все лето работать, и я заработаю себе на пальто. И он заработал себе деньги, и я помню, что мы пришли в магазин, и он надевает это пальто, и он смотрит на себя в зеркало, и он видит эту картину ужасную. Это пальто черное, себя вот такого худого, знаете, еще не сформированного подростка. И к нему подходит сзади продавец и говорит: молодой человек, у нас на вас есть такие красивые курточки. Говорит: это не ваш фасон, вам так не идет, и вам так нехорошо. Но знаете, что в тот момент произошло? Когда я ехала уже с ним в магазин, я поняла, что мне нужно отпустить бразды правления, и мне надо перестать воевать и бороться.
Угу.
Чем больше мы боремся с детьми-подростками, тем больше они воюют против нас и отстаивают свою территорию, свою позицию. И когда родитель отступает, ребенок перестает бороться, он теряет интерес к этому. И я в этот момент, я просто отступила, я говорила: хорошо, покупай, это твои деньги, ты их заработал, можешь покупать. Но когда он увидел себя в зеркале, он сказал: нет, я куплю курточку.
Який батько, такий син. Яка мати, така дочка. Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити у сім'ї». Щовівторка о 18-й годині на Радіо М.
Так мало залишилося її на нашій землі, на нашій землі. Так мало на круги теплоти, її доброти, її доброти. Коли любові нема, честі у серця,
ділася любов, питає втомлена.
дуже пригноблена, налякана, нещасна мати виховати вільних, розумних та люблячих дітей.
Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити у сім'ї» щовівторка на Радіо М.
Всім на планеті! Мы в интернете. Передай по секрету всем. Слушайте Радио М.
Радио М.
Зрозуміти, що зміна – це норма, не чекати букета подяки, багато годувати. Про що це я зараз? Я зараз про правила допомоги підліткам зі сторони батьків. У студії зараз пані Вікторія Мельниченка, яка є сертифікованим тренером, директором організації «Інститут сім'ї та дитини», а також мамою Данила, якому вже 26 років, який все ж не купив чорне пальто і переміг, ніхто не переміг, дружба. Перемогла.
Да.
Продавчині, яка я так натякнула, і він не переміг. Як ви допомагаєте своїм підліткам? Ми, як мами, тата, бабусі, дідусі, ми хочемо щось зробити. Я особисто про себе, я кажу, Міляночка, ти повинна понять, я готова віддати тобі останні гроші, я готова пойти з тобою туди, куди ти хочеш, я готова подарити тобі навіть куртку свою джинсову, мені приносить удовольствие делать тобі приятно. З іншого боку, я не дозволю тобі так зі мною говорити, чи так до мене ставитися, тому що твоя мама, тому що я тебе народила, тому що я бажаю для тебе найкращого, і я хочу тебе відпускати, я даю свободу. Зараз давайте поговоримо, що ще, окрім того, що вони беруть куртку джинсову і не цінують, які ще ознаки цього кризового підліткового віку?
Ну, їх достатньо много, ми можемо виділити самые яркі
давайте.
З них, скажімо. Ну, вы вот заметили, скажем, Олеся, два момента, да, не ждать букета благодарности
так.
и много кормить.
Так.
Ну, могу сказать о том, что, правда, подростки из-за того, что у них происходит такая активная гормональная перестройка, они действительно очень много едят. Они все время хотят кушать. У меня был период, я помню, когда сын был подростком, это рассказывают мне многие родители, у меня, знаете, было даже такое желание вообще убрать дверь с холодильника. Я говорю, слушай, может, мы вообще дверь с холодильника снимем? Что он все время открывается? Это хлопанье холодильником постоянно. Оно постоянно, и ребенок постоянно туда заглядывает, как будто там что-то через 2 минуты новое появится. Причем суп и борщ не входят в счет.
А что-то,
у нас есть что-то интересненькое.
Интересненькое, вот это слово.
Вот, да, у нас есть что-то интересненькое. И это постоянное хлопанье, поэтому подростков надо очень много кормить. То есть у них должно быть питание полноценное, это постоянные перекусы, конечно, не набирая вес. То есть это должно быть, скажем, грамотно, но перекусы какие-то все время должны быть для того, чтобы они удовлетворяли эту потребность.
Чи ви дозволяли чипсы, чи сухарики, чи там якісь газовані напої своєму Данилу?
А, знаете, в подростковом возрасте это уже сложно запретить. Когда ребенок маленький, ты можешь поставить ему табу, запреты на вопросы питания. Но когда ребенок становится взрослым, он уже редко это спрашивает. В конце концов, он просто идет со школы и покупает себе это. И ты даже не в курсе, что он в этот момент ел.
Ну, я читала диссертаційну роботу про формування здорового способу життя підлітків в середню школу Сполучених Штатів Америки. І там була така порада. Якщо ви хочете, щоб ваші діти споживали розумну, низькокалорійну їжу, то принаймні вдома ви маєте тримати фрукти, овочі.
Это абсолютно.
Це залежить ще від
то, батьків. То, що касається дома, я не покупаю. Ага. То есть я не покупаю. Но он покупает себе это сам.
А чи він бачив я, щоб ви їли щось нездорове?
Ну, я, наверное, по состоянию здоровья давно отказалась от таких продуктов, поэтому
я
не являюсь моделью для него, скажем, плохого питания.
Ой, я ще у нас дзвіночок. Алло, добрий вечір.
Алло, здравствуйте.
Так, як вас звати?
Віктор мене звати.
Так, Віктору, слухаємо.
Так. Интересная передача. Расскажите, какие вы были подростками и какие вы дела делали?
Ага, спасибо.
Ага, спасибо.
Это вопрос первый, который я сегодня... Я вчера проводила тренинг для родителей по подросткам. И первый вопрос, который я задала группе, вспомните себя, когда вы были подростками.
Ну, вы будете загадывать себе?
Да, абсолютно верно.
Ты не только Данила, а еще и пани Виктория.
Да, я себя могу вспомнить о том, что я была очень категоричной, принципиальной, безапелляционное суждение. Мое мнение только правильное всегда. Я всегда спорила с мамой и говорила «нет». Должно быть так, как должно, я сказала. Вот я считаю, что так должно быть. Я помню одну интересную историю. Подростки, у них очень сильно проявляется чувство конформизма. Что это такое? Это быть, как все сверстники, ходить в одинаковой одежде. Сейчас все такое смотрят, сейчас все такое слушают.
Все модно.
Все такое, да. Только у нас в классе ходят только в таких джинсах, мне сын говорил. Эти мне не покупаю, у нас такое никто не носит. И я помню момент, когда мама купила мне очень красивый сарафан. Я была в 9 классе, и она мне купила сарафан, он правда был очень красивый, я его одела и думаю, вау, какой красивый сарафан. И приходит ко мне подружка, и я решила похвастаться, и я говорю, слушай, мама купила такой красивый сарафан, я сейчас вот одену, посмотришь. И я одела этот сарафан, она на меня глянула и сказала, ты как бабка старая. И я когда услышала эту фразу, я сняла сарафан, положила его в кулечек, и больше я его никогда не одела. И как меня мама не уговаривала и не говорила о том, что Вита, ну он же красивый, он же тебе понравился. Мнение сверстников играет в этом возрасте большую роль, чем авторитет родителей. Потому что когда она мне это сказала, я мгновенно отождествляла себя, произошло отождествление, как смотрят на меня мои сверстники ее глазами. И я поняла, что если я в нем приду, весь класс будет думать, что я старая бабка.
Вот зараз, мене це... Цікавить, тому що в мене може це завтра статися. Ви, як сертифікований тренер, що ви порадите мамі, яка купила сарафан, яка дійсно вважає, що він має, ну, дитина має її вдягти, а вона каже ні. Що я, як мама, можу сказати, щоб вона все ж одягла цей сарафан?
Бывает очень сложно уговорить ребенка в этом возрасте. Иногда это нужно оставить просто до времени.
В кулечку.
В кулечке. Знаете почему? Потому что прошел период, и я достала этот сарафан, и я его потом носила.
Серьезно?
Да.
Просто
и в тот момент я уже не дружила с этой подружкой, скажем так.
А вам не здавалося, що, можливо, подружка, вона просто побачила і була заздрість? Чи не було?
На тот момент дети так не думают, подростки.
Вона серйозно вас вважала старою бабкою.
І ти так не думаєш в этот момент. Это ти сейчас понимаешь, что это могла быть зависть, а тогда ты воспринимаешь все буквально за чистую монету, потому что в этот возрастной период есть одна категоричная особенность. Это дети прислушиваются к мнению сверстников, и это авторитетное мнение.
Вікторія, ось зараз дуже щось особливе. У моєї дівчинки, принцеси, найкращої дівчинки, як для мене, як для мами, з'явилася, був такий період, коли з'явилася дівчина. Не принцеса,
подруга.
Яка дуже негативно почала
Влияла.
Впливати. Я і так, і сяк, і запрошувала, і покупала своїй, і той. Але я зрозуміла, що я... Ось був такий період, коли те, що казала вона, було важливіше, ніж я. Я молилася, казала, Господи, це ж дитина, я її як дитину люблю, я знаю, як вона народилася, ця негативна, скажімо так, дівчина. Але я не дозволю, щоб вона на мою дівчину впливала. Ось як правильно, щоб нікого не образити, але якось так от ставити кордони для того, щоб дітей ж не зіпсували.
Да, є таке вираження, коли хороші дівчатки вибирають плохих мальчиків або плохих подружок.
Ну, так і що ж робити?
Видите, іноді дитина знаходить щось в цьому ребенку, нечто, то, що він не отримує в сім'ї і у родителей. Это какие-то особые отношения дает и какое-то общение, в котором ребенок не чувствует себя одиноким. Может быть, у этой подружки есть особенность, она умеет ее слушать, она умеет ее слышать, она ее понимает, она ее поддерживает в каких-то вопросах. И для ребенка он не видит остальные негативные факторы. Что мы видим как взрослые? Мы видим одну сторону медали.
Мы бачимо, как вона ее зраджує, мою дівчинку, ображає, бере її в речі. Я це бачу.
А ребенок видит. Как самого лучшего друга, понимающего и слышащего. И для нее это очень дорого. Она не видит ту сторону, которую видит взрослый человек.
И она мне не верила, когда сказала, Милена, ты подивись. Да. Ось, правда, я ж тобі факти. Нет, ма, вам просто она не нравится, сказала мені.
Я дівчинка. Так говорила своей маме по поводу всех своих друзей.
Что просто не подобаются.
Да, они просто тебе не нравятся, они все хорошие. Это потом, когда я стала взрослее, я уже сделала выводы и могла отсеивать хороших людей от плохих.
Та мама тільки очі своє око кладе, вона знає. Ми мами дуже багато знаємо. У нас коментар. Самое важное, по-моему, стать другом своему ребенку. Так як стати другом? Це дуже важливо, але дуже непросто.
На самом деле, конечно же, стать другом своему ребенку, видите, есть один момент, который важен для родителей в подростковом возрасте, это гибкость. Угу. Один из признаков помощи подросткового возраста – это быть гибким. Родитель должен быть в этот момент гибким. Дружба с ребенком – это не вседозволенность и распущенность.
Це різні речі.
Это должны быть границы.
Класс.
Для подростков должны быть абсолютно обусловленные границы. Со мной нельзя разговаривать в таком тоне.
На меня
нельзя повышать голос. Так. Ты не имеешь права меня оскорблять.
Так.
Это границы, которые устанавливаются, и правила, которые, ну, это табу в отношениях. Угу. Но это то, что касается дружбы с ребенком. Знаете, есть перекосы и крайности, когда родители мне говорят, например, девочка, у меня был такой случай, когда девочку подросткового возраста, которой было 13 лет, мама отпустила на дискотеку. Это сельская местность, школьная дискотека, ребенок ушел в 8 часов вечера на дискотеку. Мы приходим, и с девочкой случилась неприятная история. Она пошла после дискотеки с какими-то ребятами, она пошла гулять в лес, и дело дошло до трагедии, там чуть ли не до насилия. Она оказалась в полицейском участке, ее забрала полиция. И когда я пришла утром к маме, разбудила ее, абсолютно нормальная женщина, она поднимается, я говорю, где ваш ребенок? Она говорит, на дискотеке. Я говорю, ну сейчас уже 9 часов утра, вы всю ночь спали, и вы даже не знали, где ваш ребенок? Она говорит, но она всегда ходит на дискотеку? Я говорю, всегда не возвращается? Нет, говорит, всегда возвращается, это первый раз. И я говорю, вы так спокойно спите, говорите мне сейчас об этом, а если с вашим ребенком что-то случилось, а если ее давно уже нет в живых, а вы об этом даже не знаете ничего. И мама мне говорит такую фразу, а мы с ней подруги, я ей доверяю.
Да вы что?
Это то, когда родитель сбрасывает с себя всякую ответственность и делает ребенка слишком рано взрослым и самостоятельным. Доверие и дружба не подразумевает безответственность, бесконтрольность и отсутствие всякой дисциплины и заботы о ребенке. Это не есть дружба. Многие родители дружбу понимают именно так. И у детей появляется абсолютная вседозволенность. Ребенок не может еще выбрать правильный путь.
Навіть винести цього не може.
Даже не может вынести. И родитель снимает с себя ответственность родительства и позволяет ребенку быть взрослым уже в 13 лет. А ребенок еще не знает, как быть взрослым в этом возрасте. Он нуждается еще в родителе. Он нуждается в ограничениях. И точно так же еще нуждается в контроле.
Ну, как вы вважаете, думка мамы изменилась после того, как она побачила свою донечку там у полицейского? Чи вы...
Я не знаю, чем закончилась потом эта история, но все-таки я маме рассказывала о том. У меня сегодня много таких ситуаций, когда я консультирую родителей, и ко мне уже не одна мама приходит на консультацию и плачет, и говорит о том, что я все разрешала ей, я не контролировала.
И шкодую зараз.
Да, и очень жалеет.
Я нагадую, що у студії пані Вікторія Мельниченка, директор організації Інститут сім'ї та дитини, а також сертифікований тренер. Сьогодні говоримо про правила допомоги підліткам або де брати терпіння. Хоча де брати терпіння – це інша тема, як ви мені сказали. Але щоб якось зацепити слухача, я хочу сказати, що саме терпіння – це те, що потрібно всім батькам, а батькам підлітків ще важливіше. Зараз у нас є 3 хвилини на те, щоб послухати пісню. Продовжуємо. Телефон студії 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. Як ви допомагаєте своєму підлітку дорослішати? Що ви робите для того, щоб цей кризовий вік пройшов якнайкраще, якнайлегше для вас і вашої дитини? Бог створив інститут сім'ї. Він хоче дивитися на твою сім'ю і казати «Дуже добре».
Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити у сім'ї». Ще вівторка на Радіо М.
Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає, ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
Та й слово «мама» пахне небом.
На дотик дуже тепле, ніжне.
На смак воно солодше меду.
Звучить як нотка найтончіша.
Хто ти для мене? Все світ.
Хліб, колискова чи повітря.
Ось, що скажу для тебе. Ти надзвичайно мені потрібна.
Словами зі свого дитинства. Що сьогодні чули твої діти?
Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити у сім'ї». Щовівторка на Радіо М.
Добрий вечір, це прямий ефір. Сьогодні говоримо про підлітків, про терпіння, про дітей. Про те, що робити, коли ти не знаєш, коли ти, я не знаю, як українською, тебе довели до білого каленія. Каленія – це коли вже не можеш бути червоним, а ти стаєш аж білим, тому що в тебе у сім'ї є підліток. Зі мною пані Вікторія Мельниченка, яка є сертифікованим тренером, дуже відкрита людина, яка про себе розповідала, як про підлітка, та про свого сина Данила. Отже, один син. Чи ви навчилися всьому? Ось, якщо б була ще дитина, чи ви б не робили якісь помилок?
А, наверное, много бы я исправила на сегодняшний день и вообще бы, наверное, себя по-другому позиционировала как мама, воспитывая ребенка, потому что очень много выводов я сделала из воспитания, скажем, своего сына. Правда, очень много выводов. И на сегодняшний день, если была возможность что-то поменять или воспитать еще одного ребенка, то все пошло бы по-другому. Это правда. У меня есть появилось несколько абсолютных убеждений, как нужно воспитывать детей. Я абсолютно уверена на сегодняшний день в том, что детей можно воспитывать без физических наказаний, не применяя физические наказания, и можно воспитывать хороших и полноценных детей. Сьогодні я абсолютно в цьому уверена.
Ну, я знаю особисто декілька сімей, які після того, як вони пройшли цей підлітковий жах, сказали, що більше ми не хочемо ані дітей, ані повернення, ось це, як назвати, що це було? Nightmare англійською.
Знаєте,
страхіття.
Я хочу сказати почти всім родителям, всі періоди возрастні, вони проходять. Вот вы спросили, откуда брать терпение, да? И нужно просто понять о том, что любой период жизненный, он проходит. И подростковый возраст, он тоже пройдет. Это не навсегда.
Навже, это не на всю жизнь.
Это, знаете, как заболел и выздоровел.
Смотри, как вагитно. Да, это,
да, да, и все, это проходит. Это же будет не всегда, так будет не все время. Дети растут, они взрослеют, они проходят свои возраста. И мы же это проходили. В целом, и мы это проходили. Мы же не остались подростками. Мы стали взрослыми, полноценными людьми. И наши дети точно так же взрослеют. И потому я сегодня как бы жалею только об одном, что у меня только один ребенок.
Вы шкодуете просто.
Очень жалею. Правда, много лет назад я была уверена, что у родителей должен быть один ребенок, чтобы вложить в него абсолютно все. Сегодня, знаете, когда ребенок становится взрослым, и он покидает родительское гнездо, это очень сложный момент. И я разговаривала со многими родителями. И я вот сегодня убеждаю родителей, рожайте детей. Дети – это наследие. Дети – это будущее. Дети – это ваши взаимоотношения, это ваша старость. Это все. И поэтому, чем больше детей, тем больше у вас уровень защищенности, безопасности, ну, если это полноценные отношения. Поэтому, конечно же, хорошо иметь не одного ребенка.
Як каже одна людина, поважна і мудра, вона каже: діти, мої діти, це мій нерухомий пенсійний фонд.
Да.
Це він так впевнений, не тільки щодо фінансового забезпечення, а просто, що коли я вже не буду там на тій посаді, це мене цього вже не буде, у мене будуть діти. У нього аж 8.
Це ті отношения, в які стоїть вкладувати, правда. И я впервые в жизни пожалела, что у меня не один ребенок.
Я вас почула, и для меня это важно, потому что я завжди мріяла про хлопця. Я не знаю, что с ним робити, але якби був син, то б я
экспериментувала. Это так, как все мамы, у которых сыновья мечтают о девочках, да.
Ось у нас залишається 14 хвилин. Які правила допомоги підліткам зі сторони батьків ви можете нам сьогодні порадити?
Ну, несколько главных таких, скажем, пожеланий, которые я могу сегодня привести к родителям, понять, что любые изменения в подростковом возрасте – это норма. Не принимайте это поведенческим расстройством насчет ребенка. Ко мне очень много приводят подростков на консультацию и говорят: «Вау, у нас был нормальный ребенок, у нас с ним все было хорошо, а теперь он вообще неузнаваемый, это не поддается вообще никакому объяснению, его поведение ужасное». И люди думают, что это какое-то влияние ужасное на ребенка, что это, что он чем-то заболел, что это с ним что-то случилось. Мы должны понять, подростковый кризисный период – это норма, которую проходят все дети. У одних это ярко выражено, у других это менее, скажем, более слабее выражено, но дети проходят все это. Второй момент, на котором бы я хотела остановиться. Никогда в подростковом возрасте, какое бы поведение ребенок не демонстрировал вам, а у них часто демонстративное поведение, не принимайте это на свой счет.
А як це ще сприймати? Коли вона тобі щось каже, тобі, мені, як матері, каже, як це не сприймати на свій рахунок?
Поймите, это ребенок, который проходит внутренние изменения сейчас сам. Ему сейчас тяжело, ему дискомфортно. И то, что он проявляет в своем поведении, это не против нас. Мы, родители, бываем очень часто амбициозны. Мы начинаем воевать, бороться с детьми, а ребенок воюет не против нас. Это его внутренний конфликт, это его проблема. Это его
И
он не знает, что с этим делать. Это его внутренняя война. Знаете, как я рассказывала вчера родителям о том, что не все это знают. Во время гормональной перестройки, когда происходит половая зрелость у подростков, у ребенка может происходить такой же токсикоз в организме, как у беременной женщины.
Це науково?
Это науково, да, это подтверждено.
Оце так, да.
Вот такая
сильная... Стан вагітності,
да, поэтому так много едят. Вот такой токсикоз происходит, правда. А мы не понимаем. Эмоциональные перепады. Какая-то агрессия, упрямство, враждебность – это все, что может происходить в этом возрасте. Еще один момент, который бы я хотела сказать как правило, которое должны использовать родители. Никогда не зацикливайтесь на мелочах, не зацикливайтесь на второстепенных вещах. И крашеные волосы, и одежда, и демонстративное поведение, и какие-то необъективные суждения – это все проходящее. Самое ценное – сохранить отношения с ребенком.
Можна я тут приклад? Я хочу розповісти. Я щодня читаю Біблію. У мене є Біблія, і я купила Мільяночці за 400 гривень таку Біблію, і там навіть золоті якісь, я не знаю, не сторіночки, знаєте, коли вона там їй 10 років виповнилась, ми з батьком купили. І ось я з нею розмовляла, ти читала Біблію? Вона каже, я показую, ти читала Біблію? Вона каже, ні, мам, я взагалі її не читаю. Я кажу, як ти не читаєш? Я тобі подарувала, ну Біблію ми ж читаємо, ми віруючі люди. Вона каже, ма, я в телефоні буду. Я кажу, ти що, не розумієш, де би є Біблія? Вона золота. Ми з татом подарували. А да? Потім я розумію, що мені в серці така думка. Тобі що важливіше? Щоб вона
вот.
Читала Біблію
Абсолютно.
Чи читала твою Біблію?
Ось Абсолютно.
Просто я зупинилася і кажу, гаразд. Ось Біблія тут, ми читаємо Біблію. І ви знаєте, так на цыпочках вийшла із кімнати.
Саме головне – це сохранити ребенка так. читаючим Біблію.
Так.
И не важно, в какой форме. Это так, как мне многие родители жалуются сегодня и говорят о том, что дети в церкви, подростки сидят в мобильных телефонах. Ребята, давайте мы согласимся с тем, что пусть они сидят в церкви. Это важно.
Навіть, якщо з мобільним...
Мобильный телефон – это второстепенно.
Я думаю, що вони там Біблію читають, а не граються.
Это мелочь. Это то, на чому не стоит зацикливаться. На этих вещах не зацикливайтесь. Это все проходящее.
Дякую за те, що ви сказали. Ось я пригадала, я зараз не тільки про Біблію, а ще в мене є, де я боротьбу веду, а можна це зупинитися. Важливіше, що вона робить, а не так, що вона робить так, як я хочу, щоб вона це робила. Що да? ще? Поради, 10 хвилин залишається. Що ще можете сказати?
Я би сказала о том, що, звісно ж, завжди не бороться. Вот з дітьми не стоит бороться. Родитель в этот момент должен быть гибким. При том, что мы соблюдаем границы и ограничения для ребенка, мы все равно должны быть гибкими. Вот с подростками это особо важный момент быть гибким. Где-то пойти на компромисс. Где-то какие-то условия, где-то согласиться с чем-то, где-то не согласиться, но нужно быть гибким, правда. Нельзя быть категоричным, принципиальным и амбициозным, потому что дети ломаются, мы ломаем детей, и мы навсегда, да, и мы навсегда теряем отношения с ними на всю жизнь. И многие дети нам потом этого не прощают и вспоминают, как самые большие и тяжелые обиды. И это правда. Подростковый период – это то, когда родитель должен сделать все возможное, чтобы поднять самооценку ребенку.
Ось я дійсно кажу своей донечці, что вона дійсно красива.
Так.
Я кажу, ты красивая. Она каже, мам, ну вам не надоело это говорить мне каждый день? А я бачу, як вона дивиться у дзеркало, я бачу, як для неї це важливо, тато їй каже, що вона красуня, але мені здається, що я маю це робити. Чи це моє якесь, моє бажання, чи це правильно я
роблю? Це правильно, це правильно. В этот період нужно повышать самооценку не только словами, розвивати ребенка способности, таланты, хвалить за то, что получается, поощрять ребенка, потому что у детей в этот период падает радикально просто вниз самооценка, появляется куча комплексов. Почему это происходит? Ребенок как бы уже не ребенок, он уже не ребенок, но он еще не взрослый. И ощущение, что ты никто, и зовут тебя никак.
Это жахливо.
Непонятно, какая у тебя возрастная...
И никто не разумеет.
И никто не понимает.
Сдается, что ты один.
Непонятно, какая у тебя возрастная категория. Ребенок теряется. И поэтому мы должны максимально в этой возрастной категории поднять самооценку, потому что дети очень сильно уязвимы в этом возрасте. И появляется много комплексов, к сожалению, с которыми дети остаются во взрослой жизни.
Самому подлитковому.
Да, именно в этом возрасте. Этот возраст, который, он настолько противоречивый, что в этот период возрастной может появиться такое выражение, есть сейчас девиантное поведение. Это поведение, которое отступает от норм и правил общества, моральных ценностей общества. Это алкоголь, это курение, это наркотики.
Как протест.
Это как протест. Угу. И многие дети в подростковом возрасте, желание такой псевдовзрослости, они это проявляют и остаются в этом периоде, не желая взрослеть.
И мы, как батьки, могли бы что-то сделать, чтобы завадить.
Абсолютно, и это можно было бы избежать.
О, дякую. Я нагадую, що це прямий ефір. Якщо ви готові нам розповісти, як ви допомагаєте своєму підлітку, телефонуйте прямо зараз 0800 30 14 13, 0800 30 14 13, безкоштовний на території України, або можна писати смс-повідомлення на номер Вайберу, теж безкоштовний 099 228 2808, 099 228 2808. Пишіть коментарі, зараз зачитаю ще один коментар. И дивіться нас на Фейсбуці, сайті, Instagram, коментар. Когда говорят родители быть терпеливыми и мудрыми и великодушными, забывают, что родители тоже люди. Они устают, им бывает больно. Отже, Юлія стає на бік батьків. Що іноді ми все робимо для підлітка, підлітко-центричне виховання. А що про нас? Ми ж не роботи.
Ми повинні зрозуміти один момент ще в тому, що, звісно ж, ми люди, і нам буває больно. И мы можем оставаться как бы с этой болью наедине, правда. И это бывает, дети нас ранят. дети нас обижают. Но для этого у нас должны быть ресурсы, где мы можем снимать эту боль. У нас тоже должны быть свои ресурсы выживания.
Что самое может быть? Что вы имеете на увазе?
Ну, должно быть какое-то у человека безопасное место, безопасные отношения, хобби, увлечения. Это может быть все, что угодно. Потому что не концентрируйтесь на боли. На ней нельзя концентрироваться. Дети могут обижать. Они могут быть неблагодарными. Поэтому не стоит зацикливаться на каких-то плохих вещах. Стоит продолжать дальше жить и строить отношения с ребенком. В конце концов, нас обижают не только дети, но это же наши дети. И мы их любим независимо от того, отличники они или двоечники, приносят они нам боль или нет. И поэтому наша часть родительства, ответственного родительства, это все-таки оставаться хорошими родителями для детей. Это важно не только для ребенка, это важно для нас, чтобы мы были счастливы в этих отношениях с детьми.
Коли кажете, ніби читаєте. І це прямо ефір, і повірте мені, пані Вікторія Мельниченка, не читаю. Ви так щиро це кажете. Це ви зараз мені кажете, як професійний тренер, чи як жінка, яка бачить
Наверно, і ту сторону. Наверно, це у мене і материнські чувства, які сьогодні говорять не тільки професіональні.
Ну, нам потрібно чути, що... Ось щось таке, що ви зараз сказали, нам потрібно не тільки Юлія, а мені це теж потрібно чути. Що це нормально, коли я не знаю, що робити з дитиною, моєю дитиною, біологічною, рідною дитиною, яку я народила, і за яку я життя готова віддати.
Угу.
І так я її люблю. Мені хочеться, щоб вона мені дякувала. Чому вона мені не дякує? Ось я чекаю, як ви сказали, букет
благодарності.
Так, подякую. Угу. Я хочу, щоб вона іноді сказала, мам, не тільки на День матері, а просто сказала, мама. Я дякую тобі. Вона каже, що любить, а ось що дякую, чи вона дякує мені? Чи вона вдячна у мене?
Иногда дети это не всегда проговаривают, но мы можем это видеть по их поведению.
Можем.
Вообще, я вам хочу сказать, что дети все свои чувства и желания выражают через поведение,
а
не словами. Очень маленький процент детей, который говорит словами. Большинство детей, они выражают это через поведение. Мне мой сын, он зарабатывает деньги, отдает мне деньги, покупает подарки. И в этом я вижу букет благодарности. Но я его не ожидаю. Знаете почему? По одной причине. Все, что мы делаем для детей в своей жизни, дети воспринимают это как норму.
Так.
Они что-то сверхъестественное.
Так.
Они не думают, что вау, что-то мама для меня сделала, она купила мне куртку. Ребенок понимает, мама купила мне куртку, потому что она должна купить мне куртку.
А то, что мама остальные гроши отдала,
да,
чи свою куртку
родители
джинсовую.
Это восприятие ребенка как нормальное восполнение потребностей. Потому что если ребенок воспринимает родителя как заботящего, как любящего, он будет это воспринимать как норму. Вот и все.
А чи прийде час, коли вона зрозуміє, що щоб заробити стільки грошей на її всі... привередливые желания, то мы маємо с татом працювати и працювати. Коли вона зрозуміє, що гроші вони не на деревах ростуть, що іноді, щоб їй щось купити нову сукню, я маю старі...
Они поймут тогда, когда они начинают сами зарабатывать.
А, коли я бабушкою стану.
Когда начнет сама зарабатывать, это придет абсолютное осознание.
От десь 5-6 років ще так буде у мене, якщо їй зараз 12.
Ну, это абсолютно, я считаю, что это абсолютная норма, когда дети воспринимают нас как обычными нормальными родителями, которые заботятся о своих детях.
Дуже вам дякую. Залишається дві хвилини. Ось зараз мене ще цікавить, ось тут у вашому переліку є таке речення, десь воно, не читати лекції і моралі.
Ага.
Як можна не читати підлітку лекції моралі? Це те, що я роблю щодня. Професійно я викладач, і я знаю, як читати лекції моралі і вдома.
Это то, что как раз не любят подростки.
Ага.
Это то, против чего они борются и протестуют. Вообще мне все подростки говорят три вещи. Не любим, когда нам читают лекции морали.
Так.
Не любим, когда нас контролируют и все время вызванивают по 20 раз на день.
Роблю це.
Не любят, когда врываются к нам в комнату.
Оце не роблю.
Без стука.
Угу.
И еще больше всего напрягает то, что у тебя никогда не спрашивают, как у тебя дела.
Серьезно?
Да. Это то, что говорят мне дети многие.
Просто запитати, як справиться, так
просто
важливо.
Когда-то я спросила у многих детей, я проводила такое исследование, и мне сказала практически 90% детей-подростков, что вы больше чего нуждаетесь, чтобы когда я прихожу домой, у тебя хотя бы иногда спрашивали, как у тебя дела.
Ось так. Ось так, це друга така, як кажуть, момент отвисшої челюсті. Є таке між нами такий термінологія. Це коли щось таке, що ви кажете, я цього не знала. Отже, я запитаю зараз, повертаючись додому, я не запитувала сьогодні, як у неї діла, як у неї справи. І ще мені сподобалось ваш вираз, що найкращий спосіб запобігти війні, це її попередити.
Да.
Отже, ні війні. І так, як справам. Дуже дякую. Вам залишається одна хвилина. Зараз зверніться, будь ласка, до підлітків 30 секунд і до нас втомлених, але щасливих батьків-підлітків.
А що я можу сказати подросткам? Подросткам можна сказати о том, що все, що їх зараз хвилює, і все, що це беспокоїть. Я хочу сказати одну фразу і дітям, і родителям. Так буде не завжди.
О, дякую, дякую вам. Ви мене особисто дуже підтримали. Я дуже вам дякую, Вікторія, пані Вікторія Мельниченка. Мені приємно, що ви знайшли час. Мені приємно, що люди телефонували, писали. І я впевнена, що не тільки я одна, а й наші слухачі, вони почули вас. І життя зміниться. Життя зміниться на краще. Дякуємо за вашу працю, за ваші історії, за те, що ви така щира і справжня. Всього вам найкращого. Також прощаюся з усіма вами. Почуємось наступного вівторка. Мене звати Олеся Дмитрієва. Прямий ефір. Кожного вівторка о 18 годині ми з вами зустрічаємося. Бережіть сім'ю, тому що вона важливіша, ніж тобі чи вам всім здається. На сьогодні. Па-па.
Бережи сім'ю. Вона важливіша, ніж тобі здається. Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити в сім'ї». Щовівторка о 18 годині на Радіо М.